Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом интересном, что произошло за последние несколько дней. Сегодня в студии я, Алексей Пономарев, и мой коллега, заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов. Саша, привет.
Привет, Леш.
Как тебе неделька прошедшая? Как-то она прям насыщена была по ощущениям. Вроде бы и терактов никаких нет, слава богу, но при этом много всего произошло.
Я тебе честно скажу, мне такие недели ужасно нравится работать, потому что, с одной стороны, это все-таки не какие-то ужасы, а с другой стороны, во всех местах что-то происходит, да? Авиакомпании перестают летать, губернаторы увольняются, какой-то приличный футбол идет, который интересно смотреть.
И нам продолжают писать наши читатели о том, что их в очередной раз эвакуировали из какого-нибудь торгового центра или кинотеатра.
Ну вот будем надеяться, что сегодняшний наш подкаст не прервет какое-нибудь такое же сообщение. Давай начнем с самой главной, очевидной новости этой недели. Увольнение или уходы в отставку губернаторов и глав регионов. Уже четверо покинули или в ближайшее время покинут свои места.
Если кто-то не знает, это губернаторы Самарской, Нижегородской, областей Красноярского края и Дагестана. Причем там довольно-таки такие знаковые фигуры, да, то есть там в Дагестане Рамазан Абдулатипов был губернатором, Валерий Шанцев был губернатором в Нижнем Новгороде, и это такой, ну, еще со времен Юрия Лужкова, чиновник на виду, и Николай Меркушкин, известный своими, ну, экстравагантными, скажем так, высказываниями по разным поводам, наконец-то, как многие жители его региона считают, уволен.
Если мы не сделаем одно, второе, третье, я буду помнить ваши очки, ваше лицо. И буду себя оправдывать. Что-то не я не сделал для народа. Это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем.
Ой, Леш, и только что пришел пуш «Медузы», что, оказывается, еще один губернатор уволился. Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Эта волна увольнений довольно хорошо характеризует то, что происходит в российской региональной политике. Есть губернатор, глава региона. В значительной части случаев его уже выбрало население. За него проголосовало 60, 70, 80% избирателей. Они дали ему широкий мандат. Они сказали, что они ему доверяют. Что дальше происходит? Дальше приходит какой-то человек из Кремля и говорит: ты завтра подаешь в отставку, или тебе нужно написать заявление об уходе, потому что мы, как выразился, значит, Абдулатипов, озеленяем власть. Это, вообще говоря, странная ситуация, имитация демократии. Если бы я был избирателем в этом регионе, который отдал голос за, я не знаю, за Шанцева, может, наверное, такое случится когда-то в моей жизни, я не могу представить, чтобы я пошел на следующие выборы, потому что власти из Кремля говорят мне, что твой голос ничего не решает. Ты ни зачем не нужен в этой системе.
Должен тебе напомнить, помнишь, что было в российской региональной политике до того, как Владимир Путин отменил прямые губернаторские выборы, да, когда демократия цвела и пахла вовсю, ну, не знаю, те, кто смотрел классическую комедию «День выборов». На завтра будут выборы. Прекрасно помнит все эти пиар-технологии, воинские части, которые приходят голосовать, казаки, атаман Парамонов, кто здесь главный и прочее, как бы. И мне кажется, что, честно говоря, ну вот нынешняя ситуация, ну, сейчас ситуация не хуже, чем была раньше.
Ну, не знаю, я простую и банальную вещь скажу, но я действительно так думаю. Любая свобода лучше, чем не свобода, любой выбор лучше, чем отсутствие выбора, любая конкуренция лучше, чем отсутствие конкуренции. И вот приведу слова нашего коллеги по подкастам «Медузы» Андрея Бабицкого, который ведет подкаст «Дело случая». Значит, если бы выборы проходили в России региональные каждый год, то, может быть, и дороги были бы нормальные, потому что...
Ну, к выборам все готовятся, и видимо, из одной и крыши поремонтируют, и дырки в асфальте заделают. Но, слушай, тут тоже, я с тобой тоже могу в этом месте поспорить, потому что очевидно, что конкуренция же все равно есть. Ну, то есть, люди в администрации президента имеют нескольких кандидатов на виду, да, то есть, они думают, вот что-то там Абдулатипов что-то засиделся на своем месте, или, и там, а кто его может, там, давай обсудим, а кто его может сменить. И, конечно, эти кандидаты между собой борются за близость, за административный ресурс, за близость к кабинету, нетом кремлевским, и при этом наверняка как-то стараются проявить себя с точки зрения того, что вот, а я тут построил, я завод открыл, там, не знаю, что-то такое.
Чтобы закончить этот спор, позиция наша тобой понятна, давай послушаем, что говорит об этом
политолог Александр Кынев, который разбирается в этом похлеще нас. Александр, добрый день. Ну, как вы думаете, что вообще происходит? Да, что это за новая волна губернаторских отставок? К чему она может быть приурочена?
Ну, на мой взгляд, эта волна кадровых перемен абсолютно очевидна. По смыслу связана с фактически идущей президентской кампанией. И главный ее смысл, конечно, имиджевый. То есть, ну, одна из ключевых тем, которая обсуждалась в последнее время, это, скажем, проблема образа будущего, да, проблема запроса на перемены, который, скажем так, в значительной степени выражается там поддержкой несистемных политиков, поскольку, скажем, с политическим дискурсом, с идеями есть некая довольно большая проблема, то один из вариантов, как бы, символизировать перемены, это не обязательно новые идеи, это могут быть новые лица. Вот, на мой взгляд, эта политика по поводу насчет предъявления обществу новых лиц, это попытка таким образом, ну, как бы, очистить, ответить на этот самый запрос на перемены путем кадровых перестановок.
Не случайно все-таки со мной сегодня ведет «Медузу в курсе» Саша Поливанов. За ним прочно еще там, со времен, когда мы работали вместе в Ленте.ру, закрепилась репутация человека, разбирающегося в экономике и финансах. Что ты думаешь про ситуацию с Олегом Тиньковым, его банком, да, и конфликтом с блогерами из Немаги, который вот сейчас потихоньку вроде как бы разрешается?
Ну, не нужно быть финансовым гением или гением экономики, чтобы разбираться в этом конфликте, потому что он, конечно, больше про репутацию, чем про финансы, ущербы и банковское дело. У меня одна эмоция от этого, от этих новостей. Ура, наконец-то все, кажется, заканчивалось.
Ну, на самом деле, мы можем сейчас просто для иллюстрации, да, послушать, как, вроде бы, как развязку этой истории, когда Олег Тиньков в гостях у блогера Амирана Сардарова, так еще известного как «Дневник Хача», Амиран его уговаривает, так сказать, отозвать иск, и Тиньков соглашается.
Забери иски, пожалуйста. По-братски. Вот тебя как хач восточный, я еще, кстати. Прошу тебя, это забери. Да. Давай вот прям здесь ее закопаем, чтобы на этом видео уже закончилось это обсасывание всего.
Ну, слушай, я очень надеюсь,
это будет очень достойно выглядеть.
Если ты как представитель здесь приехал сообщества видеоблогеров всего, ну, я это так расцениваю, ну, твой звонок и твой приезд, то, безусловно, я не могу, наверное, тебе отказать, потому что это будет такое очередной там виток. Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски все, то есть и административные, и уголовные,
да.
Потому что там МВД как посмотрит, я не знаю, ну, скорее всего, они, наверное, там закроют уголовные. Я не знаток юриспруденции, но я лично...
Но ты даешь слово.
Я отзываю иски завтра, во вторник, все, я даю слово. Вот. А теперь посмотрим, как там маленькие, потому что это на их стороне, там извиняются они, не извиняются. Посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения.
Нет, не
или
вымаливать.
Выпрашивать.
Нет,
я снимаю, я забираю иски,
да.
Убираю без кондиций, без условий, безусловно.
Ну вот как ты думаешь, Саш, почему вдруг Тиньков сменил гнев на милость, и он просто решил, что слишком большой репутационный ущерб от этой истории или что?
Нет, я не думаю, что здесь какой-то репутационный ущерб. Мне кажется, ему просто надоело. Все-таки он понял, что это очень маленькая песочница. Все-таки спорить с блогерами – это конфликт не его уровня. Да? Это он крупный, успешный банкир, который должен заниматься там, я не знаю, своим банком, своей велокомандой, чем угодно. А это слишком мелко. И мои слова подтверждают рынок. Акции Тинькофф Банка торгуются на бирже, и если бы кто-нибудь на рынке хоть сколько-нибудь всерьез подумал о том, что видеоблогеры могут нанести Тинькову какой-то репутационный ущерб, который станет финансовым, если бы действительно там, я не знаю, десятки тысяч людей резали карты, если бы у них было снижение новых клиентов и так далее, это бы отразилось на рыночной стоимости Тинькофф Банка. Что мы видим? Мы видим, что акции на лондонской бирже Тинькофф Банка за это время выросли, а сам Тиньков стал богаче на...
400 миллионов.
Как посчитал, да, Forbes, на 400 миллионов долларов. Действительно, с одной стороны, у тебя есть 400 миллионов долларов, а с другой стороны, у тебя есть видеоблогеры, которые сами в значительной степени не могут определиться, правы были люди из Немаги или не правы, жестко, не жестко, надо как-то Тинькова дальше жучить или не надо. Ну, в общем, это какая-то реально детская песочница по сравнению с тем, что он делает. И он молодец, что решил наконец-то из этого выйти.
Да, у меня схожие эмоции в смысле этого решения Тинькова. Конечно, оно очень, мне кажется, очень правильное и очень взвешенное, мудрое и крутое, потому что он даже в этом интервью Амирану Сардарову выглядит как, не знаю, все прошлые интервью, которые я смотрел с Олегом Тиньковым, на меня производили, ну, отталкивающее впечатление. Там, не знаю, самое знаменитое, наверное, которое он давал Юрию Дудю.
Вообще нынешние, как девушками это называют, это тёлки натуральные. Вот в наше время были девушки в 90-х, а сейчас это тёлки. Понимаешь, они все в наколках, блядь, с сиськами, с силиконами, с губами. Это чисто, сука, тёлки, понимаешь? Поэтому мне не то, что их обижать, я их и за женщин-то не считаю, потому что чисто тёлки.
То есть ты видишь, что какой-то, какой-то прямо ужасно неприятный человек. А в этом интервью он, ну да, он такой как бы, он тоже говорит, что я крутой бизнесмен, а они маленькие люди там и так далее. У него есть этот немножко взгляд сверху, но в итоге он принимает нормальное человеческое решение, что типа, что я буду людям портить жизнь, пусть они сами решают, извиняться или нет, как бы по-пацански.
Тут есть еще любопытный юридический казус, это может ли Тиньков своим решением отменить уголовное дело. Он может отозвать иски, может прекратить, значит, административные дела, это без сомнения. Но уголовное дело уже идет вроде бы само по себе. Он может отозвать свою жалобу в СК или куда он там ее подавал, но дальше возникает юридический казус. Вполне возможно, что следователь все равно захочет довести это дело до конца.
Действительно, на момент записи подкаста мы даже не знаем, как бы вот закрыто это дело или нет. В журнале «Тайм» вышел репортаж про жизнь беженца из Чечни, Мавсара, или, как он сам себя называет, Мансура Эскерханова. Сейчас он находится в Германии и пытается получить политическое убежище. Он находится в лагере для беженцев. К сожалению, два раза ему уже отказали. Он вынужден был уехать из Чечни из-за сексуальной ориентации. Ну вот в очередной раз всплывает эта тема преследования геев, да, такого веерного.
Это совершенно ужасная история. Ее раскопал и опубликовал журналист «Тайм».
Саймон Шустер.
Саймон Шустер, и сейчас мы с ним поговорим. Как долго вообще вы искали этого героя, и как происходили эти поиски? Сложно ли было его найти, или он вас, наоборот, нашел?
Меня заинтересовала статья «Медузы» вот про чеченские группы, организованные группы людей, которые якобы атаковали или угрожали чеченским женщинам в чеченской диаспоре в Европе. И я вот занимался этой темой, старался подтвердить, действительно это происходит или нет. Общался с разными людьми в чеченской диаспоре в Берлине. И одна из них рассказала мне о Мансуре. И она мне передала его контакты, и потом мы начали переписываться через WhatsApp. Он согласился вот общаться только после публикации интервью Рамзана Кадырова с HBO.
У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы не было, да, чтобы очистили кровь, там, если есть таких, пусть забирают там.
Он мне написал вот вскоре после публикации выхода этого интервью Рамзана Кадырова и сказал, что он уже хочет действительно вот публично заявить о том, что нет такие люди, как он, существуют, и что он хочет открыто рассказать свою историю.
Вы говорили про то, что вы много общались с чеченской диаспорой в Германии. Она действительно такая вот единая, монолитная, как мы себе ее представляем? Или, наоборот, там тоже есть разные партии, которые одни более прозападные, другие менее прозападные?
Очень-очень разношерстная, ну, как и все большие группы людей. Там совсем разные взгляды. Многие очень толерантно и нормально относятся к гомосексуалистам в чеченском сообществе и вообще очень, можно сказать, интегрированы в Европе. Некоторые из них более консервативные, более религиозные, некоторые менее, так что там самые разные люди.
Но вот самый же невероятный такой момент, один из в истории Мавсара, когда он встречается со своими родственниками в лагере для беженцев, и его начинают преследовать именно его какие-то знакомые родственники.
Да, это, как оказалось, дальние родственники, которых он случайно встретил в лагере для беженцев в Германии, и на этой почве возник конфликт.
А как вам кажется, Саймон, вот после того, как вышел материал «Тайм», да, после того, как эту историю стали обсуждать многие, насколько приблизилась перспектива того, что все-таки он получит политическое убежище после двух там отказов, да?
Там довольно плохо обстоят дела, потому что на очень поздней стадии его рассмотрения его дела. То есть он уже фактически прошел и проиграл все возможные апелляции. Они стараются все-таки еще раз апеллировать и добиться все-таки изменения этого решения. Буквально вот за пару недель или неделю до публикации ему прислали уже окончательное письмо, что вот в течение 30 дней вы должны покинуть территорию Германии или вы будете депортированы.
Пожелаем ему успехов все-таки в этой борьбе. Я хотел чуть-чуть переключиться с его историей на более общую. Тему это начала «Новая газета», и благодаря ее блестящим расследованиям мы узнали вообще об этой теме, и она в публичное поле вышла. Я вчера случайным образом смотрел на букмекерском сайте котировки на Нобелевскую премию мира, и одним из претендентов там была «Новая газета». Я хотел с вами обсудить, как вы считаете, можно ли вообще журналистам давать Нобелевскую премию мира, ставя их в один ряд с политиками, правозащитниками?
Сложный вопрос. Мне кажется, что журналисты все-таки должны действовать как вот, ну, слово «медиа» или средство массовой информации, медиа, да, это как посредники между публикой и тех или иных героев или политиков или правозащитников или кого угодно, о ком пишут или о ком публика хочет знать. То есть если кому-то давать Нобелевскую премию, скорее это тем самым героям, если они такими действительно являются, а не журналистам, которые, да, конечно, проводят важную очень работу, расследование и так далее. Не знаю, ну, конечно, я согласен, что «Новая газета» великолепно выполнила вот роль журналистскую, и проведя это расследование, да.
Оказывается, от того, что написано в справке о смерти военнослужащего, он умер или погиб, зависит очень многое, а именно, какие компенсации получат родственники и сколько им нужно будет за них бороться. Общая идея такова. Если написано «погиб», значит, все компенсации будут выплачивать более-менее без проблем. Если умер, начинаются проблемы.
Да, совершенно потрясающая история. Ее описал для «Медузы» пермский журналист Михаил Данилович. Мы хотим ему позвонить и спросить подробностей про это.
Михаил, добрый день. Во-первых, спасибо большое за материал. Во-вторых, мы сейчас нашим слушателям не до конца рассказали, в чем суть, чтобы не хотели спойлерить, хотели, чтобы вы сами рассказали, в чем все-таки разница между словами «умер» и «погиб».
Судя по законам самым разным, разницы, в общем-то, и нету. Но получается так, что когда родители, имея на руках похоронку, приходят или в военкоматы, или в органы соцзащиты за удостоверением, с которым им полагаются компенсации и выплаты, и льготы, а в органах соцзащиты говорят, что, ну вот смотрите, у вас написано слово «умер», а вот смотрите закон, и в законе 5 букв слова «погиб». И, соответственно, им отказывают. Ну, иногда говорят, что если хотите, идите в суд, но мы вот ничего не можем сделать, и ничего вам не будет.
А что происходит дальше в судах?
А вот в судах, судя по тем решениям, которые я находил, происходят самые разные вещи, но в основном это такие творческие, лингвистические изыскания представителя одной стороны, представителей другой стороны, третьих лиц, суда. И каждый раз, ну, как минимум в десятках случаев, люди, в общем, обсуждают, дискутируют одно это и то же, не одно это и то же. Один раз мать пришла со словарем Ожегова и так далее. А нередко происходит так, что военкоматы уже по прошествии многих лет, когда дело доходит до суда, они уже, наконец, дают родителям новую справку, и в которой пишут, что, значит, просим признать там военнослужащего умершим, в скобках погибшим, и, соответственно, с этим уже легче. То есть нередко происходит и так.
У вас в тексте представлена ведь и другая сторона, да, что на самом деле у чиновников тоже есть как бы свои резоны, потому что их потом проверяют, да, к ним приходят там из прокуратуры с проверками, и они говорят, ну мы же не можем просто всем подряд давать компенсации.
Ну, у них есть внутренние регламенты, внутренние писанные и неписанные правила, что они вот поступают так, и, в принципе, они не против дать через суд, если будут суды. То есть суды каждый раз разбирают одно и то же. В принципе, никаких выводов из этой практики не следует. Каждый раз очередному родителю с такой же самой проблемой приходится заново вот это все проходить, и каждый новый суд заново это все рассматривает.
Для меня это история, кто такое государство. Это, значит, воинский чин, который пишет вместо слова «погиб» слово «умер». Это женщина в военкомате, которая отказывается принимать справку и давать сразу. Это суд. Это человек, который, как мы подозреваем, значит, сказал в какой-то момент, что нужно писать «не погиб, умер». Что вот из чего как бы складывается государство. Для меня это сильный текст. И из-за этого тоже, да, что я вполне могу понять женщину в военкомате, который... у которой есть внутренние инструкции не давать эти деньги. Но когда вы общались вот с людьми, которые отказываются давать компенсации тем, у кого в справках написано слово «умер», они как бы осознают, вот у них они искренне совершают это, или они какие-то были забиты? Как вы с ними общались? Вот какие у вас впечатления об этих людях?
У меня сложилось впечатление, что они понимают, что происходит, что они лишают людей денег. Они говорили, что мы понимаем, да, нам жалко. Ну, не все, но некоторые так говорили. Но объясняли, что ну, у нас есть правила. Если мы сделаем по-другому, нас оштрафуют. То есть эти деньги как бы спишут с нас. Нас могут уволить. То есть мы ничего не можем сделать. Мы исполняем закон. Есть распоряжение, есть мой начальник. Я по-другому поступить не могу. Хотя, ну да.
На этой неделе произошло еще одно знаменательное событие. А именно в продажу поступила книжка Пелевина, которая называется... А мы вообще умеем право произносить, как она называется?
Конечно, умеем.
Тогда она называется iFuck10.
Это сейчас смущала цифра 10, я так понимаю.
Да-да, я не был уверен. В общем, книжка, как говорят критики, выдающаяся.
Это, собственно, Галина Юзефович написала на нее очень хвалебную рецензию.
Да, она написала, что это лучший роман Пелевина за 10 лет. И не знаю, как тебя, Леш, меня, если честно, она убедила.
Да, мне хочется прочитать новую книжку, чего я в целом от себя не ждал, потому что я уже некоторое время не слежу за Пелевиным. Довольно часто выпускает, там, каждый год выпускает практически по роману, да. При этом моя, по-моему, последняя попытка прочитать Пелевина была, когда вышел роман «Бэтмена Пола», и, прочитав страниц 20, я увяз абсолютно в этом тексте и бросил.
Хорошо, что сейчас у нас есть возможность обсуждать не твои читательские пристрастия, а поговорить с редактором этой книги Пелевина и нескольких предыдущих.
Ольга Яминовой.
Вы один из немногих людей, которые общаются с Пелевиным. Расскажите нам, какой он в общении.
Вы знаете, я не скажу вам ничего особенно нового. Это человек невероятно творческий, который постоянно находится в процессе поиска, которому всегда важно не только то, что написано, но и как это сделано. И не меньшее внимание он уделяет и оформлению своей книги. Он является автором идей и обложки очень часто, и художник, как правило, работает всегда в тесном тандеме с Виктором Олеговичем по разработке дизайна. Мы согласовываем даже формат рамки, который должен быть очерчен текст. Понимаете, человек, который огромное внимание уделяет качеству.
В интервью «Медузе» вы рассказывали, что вы никогда не видели Пелевина, да? Вы с ним общаетесь по телефону.
Да, это правда.
Чем это объясняется? Есть ли какое-то с его стороны объяснение этому затворничеству?
Вы знаете, ну, есть многие авторы, с которыми я никогда не виделась. У меня не вызывает это недоумение. Есть авторы, которые живут очень далеко, и я с ними общаюсь только по телефону. Это может быть продиктовано огромным количеством причин, в том числе и географической удаленностью.
Как вам кажется, в условиях слепого тестирования вы сможете по каким-то маркерам отличить абзац, там, кусочек из текста Пелевина от текстов других авторов, с которыми вы работаете? Может быть, у него там какие-то есть характерные какие-то признаки, не знаю, он никогда не ставит запятую после деепричастного оборота, что такое?
Вы знаете, у Виктора Олеговича Пелевина огромное количество эпигонов, так же, как у Михаила Афанасьевича Булгакова. Каждое второе письмо от новоявленного автора гласит, что я вот пишу как Пелевин, или, посмотрите, я являюсь наследником традиций Михаила Афанасьевича Булгакова. Иногда действительно есть копирование стиля в том числе. Но дело ведь не только в стиле, дело ведь еще в способности рождать идею. Я в интервью Галине Юзефович как раз говорила о том, что Виктор Пелевин гениален в плане рождения идеи. И такого мало кто способен додуматься. Вот, поэтому могу не узнать, хотя на слух многих-многих определяю.
Спасибо вам большое за интервью. Будем искать книжку тогда в магазинах и читать ее.
Она уже появилась 26-го. Должны были начаться продажи во всех магазинах страны.
Ну давай, мы показали, какие мы с тобой культурные люди, читали Пелевина. Давай, наконец, поговорим о том, что нас действительно интересует.
Конечно же, Лига чемпионов, которая вернулась в Россию. И приятно смотреть сразу два российских клуба, «Спартак» и «ЦСКА», в противостоянии с, ну, с штамп такой, да, ну, грандами, на самом деле, европейского футбола, британского, с «Ливерпулем» и с «Манчестер Юнайтед».
Ну, надо сказать, что в этих матчах приятно было смотреть на «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а не на «ЦСКА» и «Спартак». И, если честно, увиденное мной произвело на меня совершенно гнетущее впечатление. Команды играли в абсолютно как будто разные игры, да, и разрыв между «Ливерпулем» и «Спартаком», разрыв между «Манчестером» и «ЦСКА» настолько колоссальный, что у меня даже немножко испортилось по этому поводу настроение.
Ну, дисклеймер, мы с Сашей оба болеем за «Спартак», при этом я так понимаю, что у нас немножко разные эмоции по итогам матча, потому что я-то, в общем, остался доволен результатом, потому что «Спартак» очень большие проблемы испытывает с составом, там половина основного состава фактически не играла, плюс еще вратарь Ребров получил травму по ходу матча, и все равно «Спартак» сыграл 1-1 в ситуации, когда мог бы сильно проиграть, как, например, проиграл ЦСКА на следующий день.
Ну, это действительно так, результат хороший, но за этим результатом не стоит никакой игры. Я абсолютно убежден, что «Ливерпуль» должен был выигрывать и 2-1, и 3-1, и даже 4-1. Его преимущество было совершенно колоссальным и феноменальным. К второму тайму оно увеличилось до каких-то раблезианских размеров, и «Спартак» отскочил, ему немножко повезло, ему сильно повезло. Но никакой игры осмысленной у «Спартака» не было, и это довольно печально.
Не знаю, меня больше, честно говоря, печалит то, что «Спартак» не может обыграть «Тосно». То, что он не может обыграть «Ливерпуль», это, в общем, вполне еще приемлемо. Давай поговорим немножко про ЦСКА и МЮ. Ты написал большой текст, превозносящий Ромелу Лукаку, одну из главных звезд «Манчестер Юнайтед». Расскажи про него.
Ромелу Лукаку действительно один из лучших форвардов, которые сейчас есть. Мне очень нравятся силовые, мощные форварды, техничные. Мой любимый игрок Златан Ибрагимович, и я вижу, как Ромелу Лукаку в своих проявлениях может быть даже круче Ибрагимовича. Но самая интересная, конечно, история про него – это его противостояние с фанатами Манчестер Юнайтед, которые на самом деле его любят очень. Они сочинили про него песню. Песня не самая приличная. Она говорит о том, что он велик во всем, он, значит, гений, и в этой песне слово «гений» рифмуется со словом «пенис». Можете догадаться сами, в каком контексте.
Там дело не в пенисе, да, а дело в том, что это может быть расценено как какой-то российский намек. И мне кажется, что болельщики любят реально Лукаку. Это не та история, когда наши, к сожалению, не будем даже называть болельщики каких клубов, кидают там бананы на поле. Они реально любят футболиста, про которого они поют, и мне кажется, пусть поют. Прекрасная песня, давайте послушаем кусочек.
Алло.
Здравствуйте.
Значит, послушайте меня. Песня про члены в подкасте «Медузы» неприемлема. Это оскорбляет... Вообще-то говоря, оскорбляет большое количество религиозных чувств, моих
в том числе. Откуда вы звоните, простите?
Я звоню оттуда, откуда надо. Еще вот я хочу Алексея Пономарева услышать.
Это я. Здравствуйте.
Значит так, послушайте меня, молодой человек. Если вы еще раз будете записывать подкаст без Евгения Берга, я заминирую вас, вашу маму, вашего деда и вашу собаку. А сейчас студия заминирована, ясно? Вот так. Студия заминирована ваша. Вот так вот. Все.
Леша, кажется, пора закругляться и уходить.
Так, но дело принимает какой-то совсем неприятный оборот. Похоже, нам пора действительно делать ноги. Это был подкаст «Медуза в курсе». Слушайте нас в iTunes, в приложениях для Android, где вы слушаете, в общем, неважно уже. С вами были Александр Поливанов и Алексей Пономарев. И мы сидим в рижской студии и уходим отсюда уже. Sometimes